Сергей Тарасов. Дорогие фантастические рассказы. Мой фильм. В наше время такая вещь, как телевизор, просто необходима. Это я понял, когда прожил немного в своей новой квартире. Если он не работал, то дома царила такая тишина, что самому становилось страшно. Потом было слышно, как разговаривают соседи на всех этажах дома и плачут их дети. Кроме того, в этом волшебном ящике можно было посмотреть рекламу и узнать, что, где и когда можно купить практически бесплатно ненужную мне вещь, предмет или заказать услугу. А также посмотреть какое-нибудь шоу с участием звезд космической величины и любое спортивное соревнование на нашей и соседних планетах, астероидах и кометах. Вдобавок можно узнать новости, погоду на улице и какие новые фильмы скоро выйдут на экран. По вечерам, чтобы народ посмотрел рекламу, телевидение показывает какие-то интересные в далеком прошлом художественные фильмы, в основном зарубежные. Они в основном старые, им исполнится в обед 100 лет, с актерами, которые как раз в это время были молодыми и энергичными. Для малышей показывают мультики компьютерной сборки, и поэтому герои их выглядят страшновато для не только малышей, но и для взрослых. В связи с этим телевизор потерял для меня всякую привлекательность, в основном из-за рекламы. И несмотря на то, что я недавно купил отличный телевизор, я по нему смотрю только погоду и новости. В остальное время я подключаю к нему флешку и смотрю те фильмы, которые моя душа желает, без рекламы. Это удобно. В любой момент я могу нажать паузу и уйти на кухню, чтобы попить чай, съесть ужин, покурить, сделать что-то полезное и отдохнуть от экрана. Герои фильма терпеливо ждут, когда я изволю снова занять кресло и посмотреть, что они там вытворяют в своей жизни на экране. Мелодрамы и российские фильмы я совсем не смотрю. В первых идет семейная жизнь с ее неожиданными и выдуманными проблемами. А в российских фильмах участвуют неизвестные мне актеры, которые совсем не понимают, что в жизни все идет по-другому, и их проблемы меня совсем не касаются. Иногда, когда показывают старые советские фильмы, которых у меня нет на дисках, я с удовольствием их смотрю, несмотря на рекламу. А если вдруг вспоминаю, что этот фильм у меня где-то был на видеокассете или на диске, то я нахожу его и дальше смотрю этот фильм без рекламы, поражаясь, как изменилась в худшую сторону киноиндустрия. Все-таки кино – это такая штука, которая просто обязана отвлечь человека от его проблем и показать ему кратковременные развлечения, а не грузить его новыми проблемами героев в странных придуманных когда-то кинолентах. Поэтому я с удовольствием смотрю зарубежные фантазии и совершенно знаю, что действие происходит только на экране, и меня никаким образом это не касается. Пусть там главный герой сумел ворваться в параллельный мир и застрелить там множество народу. Этого просто на самом деле никогда не бывает в реальной жизни. И режиссеры это все выдумали, чтобы я отдохнул от своих проблем на работе и дома, от сварливой жены, новостей и погоды. Но человек – беспокойное существо, в том числе и я. Ему всегда необходимо подкидывать что-то новое. И когда я посмотрел приключенческий фильм, снятый 50 лет назад, задумался, что в принципе могу написать сценарий сам, снять мои же приключения на смартфон, а затем смотреть с удовольствием свой же фильм по телевизору. Тем более я могу сам напридумывать столько сценариев, что у меня и жизни не хватит посмотреть фильмы, которые я по ним сниму. С этими неожиданными и забавными мыслями я выключил телевизор, в котором закончили показывать новости, и пошел на кухню. Мне надо было разобраться в моей отличной идее до конца и придумать, как мне начать ее реализацию. Накладывая пельмени на тарелку, я вспомнил своего друга, с которым работал, когда был геологом. Он же был геофизиком и искал в тайге магнитные аномалии, которые, по идее, были связаны с коренными месторождениями алмазов. Когда он находил такую аномалию, мы с рабочим бурили в эпицентре скважину ручным буром, отбирали пробу и отправляли ее на анализ. Но мне самому было интересно, с чем связана аномалия, и я тут же мыл шлих и смотрел, попадется мне алмаз или золото. Геофизик брал с собой кинокамеру, но в тайгу на работу ее не таскал, это было неразумно и некогда работать и снимать кино. Кинокамера в те далекие времена была пленочной. То есть по окончанию сезона он проявлял пленку, делал фильм и приглашал нас на просмотр готового фильма. Я тогда впервые увидел себя на экране. Он снял меня, когда я приплыл с берега и стоял на плоту, вытираясь полотенцем. Мы уже закончили работу и плыли на плоту к жилью, в зону поселения, где у нас была база, где нас ждал начальник отряда с рабочим. Лето в тайге было жаркое, и все мы стали очень стройными. Но я выглядел просто как узник концлагеря. У меня можно было пересчитать все ребра. Вот что делает с людьми работа. Но я только выглядел слабым и изможденным. На самом деле я мог утащить на себе огромную сосну и даже не вспотеть при этом. Еду мы таскали на себе. Надо было пройти 9 километров по разбитой вездеходами и медведями дороге до реки. Обычно рюкзак был так нагружен банками и хлебом, что я еще тогда выяснил, что если я смогу поднять его до пояса, то смогу его взвалить на плечи, и эти 9 километров пройду. Тяжести я тогда не чувствовал, хотя он весил, наверное, килограммов 90. Просто плечи у меня болели, когда я шел. Я смотрел на себя на экране и не верил своим глазам. Надо же так выглядеть плохо, словно меня совсем не кормили, а зато били каждый день. Это был единственный раз, когда я увидел себя в настоящем фильме. Это так меня поразило, что я решил, что больше меня не будет в киноиндустрии никогда. Разве что меня попросят сняться в концлагере среди похожих на меня узников. А вот на фотоснимках я всегда выглядел хорошо, и поэтому, если никто меня не фотографировал, я это делал сам с помощью автоспуска. Поэтому я хорошо подумал перед тем, как снимать кино по сценариям, которые сам же и написал. И вообще, мое изобретение было еще сырым на ощупь. Несмотря на то, что у меня была масса фантастических рассказов, которые я хотел превратить в кино, впереди у меня была масса нерешенных проблем. Одно дело написать рассказ, а совершенно другое — снять по нему кинофильм. Я уселся за столом ранним утром и начал думать. Единственное, что у меня было, — это техника, чтобы снять фильм. Это мой смартфон. Мне надо было установить алгоритм действий, чтобы не делать лишнюю работу. Главное для меня было перенести действие рассказа с экрана смартфона на компьютер. После длительных размышлений я понял, как мне это сделать. Мысль, конечно, была совсем фантастической, но вместе с тем реальной. У меня, к счастью, была отличная зрительная память, и она развивалась постоянно. Так я мог запросто представить себе, как иду по месторождению лет 30 тому назад, и хорошо помнил, как были одеты рабочие в моем отряде, как стояли палатки в нашем лагере, их обстановка внутри и природу вокруг нашего полевого лагеря. Лица рабочих и начальников я помнил не так отчетливо, но все равно помнил. Помнил геологические карты, рисунки и графики распределения радиоактивных элементов в разведочных канавах, минералы в горных породах и мог представить глубинное строение месторождения. А действия рассказов, которые я писал, разворачивались прямо у меня в голове, и я отчетливо представлял космос, планеты и инопланетные звездолеты с их содержимым. С этим барахлом у меня в голове я пришел к невропатологу и спросил, какой участок моего мозга отвечает за зрительное восприятие рассказов, которые я пишу. Она долго объясняла мне, как это может происходить, а потом обнадежила меня тем, что можно все мои сны и все зрительные образы вытащить наружу, только это будет очень нелегко. Но потом, как я это понял, пошел дальше, к программистам. Я попросил их сделать для меня чип, который можно засунуть мне в мозги и подключить его потом к компьютеру. Главное для меня была картинка, которая возникала при моем желании. Гений от программирования электронанотехники, мой хороший знакомый, создал для меня небольшой аппарат, который улавливал мои зрительные образы и усиливал. С помощью этого аппарата я мог вспоминать свои сны, а потом при желании смотреть их на экране моего компьютера. Мне оставалось совсем немногое — научиться думать как оператор и режиссер одновременно, вытаскивать мое зрительное восприятие наружу и с помощью кабеля подключать этот аппарат к компьютеру. Это оказалось трудно, но я попробовал разные комбинации в течение долгого времени, и скоро у меня начало получаться. Главное, и мне это очень нравилось, было в том, что я мог выключить этот аппарат, а не засовывать чип себе в голову, чтобы припаивать его к моим нейронам. Работать я начал лишь после того, как освоился со всей этой механикой и почувствовал себя режиссером, оператором и одновременно главным героем. У меня в начале моей, так сказать, писательской карьеры получались совсем короткие рассказы, и я начал с них. Там была простая и знакомая до боли действительность. Это была моя юность, детство и часть взрослой жизни. Так я, когда их писал, то вспоминал все до последних подробностей. Время года, как я был одет, что ел и как себя чувствовал. Знакомых я не стал утруждать, а возился только с собой, с моими приключениями в лесу, на пруду и дома. Приключения с моими бывшими подружками я не стал даже трогать, у меня бы получилась эротическая мелодрама или, хуже, порнография. Первый ролик получился после того, как я встретил в лесу лису, которая потом, после нашего знакомства, бежала за мной минут 10, как собака. Это тогда меня так удивило, что я вспомнил абсолютно все. Я записал его на компьютер и долго с ним возился, прежде чем он стал напоминать маленький кинофильм. Потом я решил вспомнить все мои встречи с дикими зверьми, и пошло-поехало. В своей жизни я встречался с лесными мышами, бурундуками, лисами, рябчиками, филинами и совами, утками и гусями, а также с лосями, волками и медведями, косулями и оленями. Все встречи с ними я тщательно вспоминал, вытаскивал из памяти с помощью этого удивительного приборчика и засовывал свой компьютер. Как правило, эти встречи были короткими, например, эпизод с волками был всего несколько минут. Но как я тогда перепугался за себя и за свою лайку. А встречи с медведями были также короткими. Кто в своем уме будет их делать долгими? Никто. Главное в этой ситуации было вовремя и быстро унести свои ноги, а уж потом можно было часами рассказывать друзьям и знакомым об этой встрече. Первый фильм из моих воспоминаний о встречах с дикими зверьми и птицами получился часа на два. Но в нем было много фактуры и никакой фантазии. С ним я долго возился. Давно выяснил, что первую вещь надо сделать очень хорошо, тогда с дальнейшими все пойдет легче. Я записал его на диск и поставил в коробку. Пусть пока полежит перед тем, как я узнаю, что с ним сделать. Затем поставлю к нему выходные данные. Кто был режиссером, продюсером, оператором и директором и главным героем. Он простоял в коробке месяца два, пока я не решил, что с ним все уже закончено. Но выставлять его широкой публике я еще не решался. Вдруг какой-нибудь гусь или медведь узнает себя и прибежит за компенсацией. Поэтому я перенес свое внимание на фантастические рассказы и повести. С ними все оказалось не так-то просто, но зато интересно. Особенно мне нравились сцены, где я боролся со звездолетами и злобными пришельцами. Инопланетяне были такими кошмарными в моих произведениях, что я решил вернуться к ним позже, а сосредоточил свои усилия на своих научных изобретениях. Здесь я чувствовал себя как рыба в воде. Так как я проработал во множестве научных лабораторий и хорошо представлял себе их обстановку, людей в белых и серых халатах, режим работы, аппаратуру и механизмы. Из каждого моего рассказа получался небольшой, но очень интересный фильм, минут на 30-40. Больше я времени на него не тратил. Не люблю длинные, хоть и интересные фильмы. Потом, когда у меня будет побольше времени, у меня получится фильм подлиннее. Но на своем раннем этапе мне нравились такие короткие фильмы. Они все были в моем стиле экшен, и их можно было смотреть, не отрываясь, в обед, ужин и полдник. Когда я их смотрел, то у меня самого даже не возникало желания нажать на паузу и пойти покурить. Готовые ролики я складывал в коробку и никому их не показывал, так как знал, что впереди у меня большая работа по их корректированию. Через полгода работы я решил, что основная работа у меня закончена, и мне надо заняться их обработкой и исправлением готовых фильмов. Их уже было около сотни. Я позвал моего приятеля и показал ему пару готовых фильмов. Он был доволен и самими фильмами, и тем, что в каждом стояла его фамилия, как директора по технической поддержке. Я сразу ему сказал, что половина выручки принадлежит ему, А если фильмы хорошо себя покажут в прокате, договорился с ним, что создам текст договора, под которым мы подпишемся оба. Это казалось в основном о неразглашении секрета создания этих фильмов. Никаких лицензий, патентов и прочих изобретений по сохранению коммерческой тайны. Потому что если секрет создания этих фильмов будет известен, то каждый сможет снимать свои воспоминания и монтировать из них фильм. Что тогда случится с киноиндустрией? Она просто погибнет.